Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Дорогие радиослушатели, добрый день, Христос воскресе! Я рад приветствовать всех вас и от всего сердца, от всей души поздравляю вас с наступившим праздником Светлого Христового Воскресения, Святой Пасхи. Сейчас у нас идет Светлая Седмица, и все мы продолжаем праздновать это событие, праздников праздник и торжество из торжеств. И мне хочется, чтобы в эти дни пасхальная радость, радость о воскресшем Господе нашем Иисусе Христе прошла и коснулась сердца каждого из вас. Еще раз примите мои самые глубокие, искренние и теплые поздравления. А мы продолжаем наши занятия, наши беседы по истории поместных православных церквей. И я напомню, что в прошлый четверг мы начали говорить об истории православной церкви чешских земель и Словакии, которая до недавнего времени называлась просто Чехословацкой православной церковью. В прошлый раз мы поговорили о первых временах христианства на территории Чехии и Словакии и сказали о том, что государством, которое находилось на этих землях, было государство Великая Моравия, и именно туда были направлены святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, выступившие создателями славянской письменности, славянской культуры и приобщившие славянский мир к христианству. Затем первенство в церковной организации и в миссионерской деятельности на территории Великой Моравии, среди чехов и словаков в том числе, стало принадлежать Римо-католической церкви. Но, тем не менее, первые три столетия чешского христианства, 9, 10, 11, все-таки позволяют сказать о том, что к этому времени положение чешского духовенства и христианской церкви среди чехов и словаков утвердилось достаточно хорошо. Сохранившиеся в отрывках памятники чешской письменности 10-11 веков свидетельствуют о том, что славянское богослужение осуществлялось в Чехии как по западному, так и по византийскому обряду, и не была исключена возможность применения смешанного обряда. Сегодня мы продолжаем говорить о чешском христианстве, а точнее мы сегодня продолжаем говорить о том, как все-таки чехи и словаки прошли очень сложный путь жизни в условиях западнохристианского влияния, потому что большая часть христианской истории чехов и словаков связана именно с римо-католической церковью. И вот как прошлым, так и сегодняшним рассказом мы должны с вами подойти все-таки к тому, как здесь, среди этих славянских народностей, продолжала жить православие, то есть греко-восточная традиция, положенная еще в IX веке святыми равноапостольными солунскими братьями Кириллом и Мефодием. Так вот то, что касается православия. На территории Чехии, как мы сказали, утвердились римо-католические священники и епископства. Однако сохранились данные о том, что в XIII веке в городе Спише, это словацкий город, жил православный настоятель, и там совершалась литургия шестью священниками по восточному обряду на славянском языке. И это событие заслуживает упоминания только лишь потому, что это было просто чудом для того времени, потому что уже к XI веку, как это явствует из нашего прошлого занятия, местные светские феодалы, землевладельцы, а также венгерские короли принимали все меры, чтобы латинизировать и без того немногочисленное православное население. Вот в этом городе, в Спише, в XIII веке упоминаются в источниках даже православные епископы, и известны даже их имена, это Иаков и Лука. Поэтому мы можем говорить, что православие, То есть христианство греко-восточного обряда, греко-восточной традиции, несмотря на усиленную деятельность латинских миссионеров, все же не было абсолютно уничтожено. И, невзирая на гонения, православие продолжало жить в душе славянского народа, потому что практически все славянские народы к этому времени, они были православными, а не католиками. Возьмем мы русских, то есть восточных славян, возьмем мы южных славян, болгар, сербов, македонцев. Все это были те народы, которые составляли основу славянского православного мира. А вот судьба чехов и отчасти словаков сложилась, как мы видим, иначе. Так вот, ярким примером национальной оппозиции чешского народа немецко-латинскому прессингу послужило гуситское движение, которое произошло в Чехии уже в конце Средневековья, в XV веке. Одной из главных причин этого движения был кризис католической церковной идеологии, вобравший в себя черты социально-экономических проблем, которые были очень значимы для жизни чешского общества того времени. И я повторяю, что это было также движение национального характера, направленного против немецкого засилья в стране. Итак, давайте скажем несколько слов о гуситском движении и посмотрим, была ли связь этого движения с православием, была ли связь гуситов с греко-восточным христианством. Тем более, что до середины XV века существовала Византийская империя до 1453 года. Во главе чешской церковной оппозиции встал чешский национальный герой, магистр Пражского университета Ян Гус. Годы его жизни 1371-1415. Ян Гус был учеником английского реформатора Джона Уиклифа, также требующим реформы Римо-католической церкви на основе возвращения к первохристианским временам, тому золотому веку, когда в обществе не было неравенства, не было эксплуатации, угнетения, безнравственности. Ян Гус критиковал католическую церковь, помимо всего прочего, за жадность, алчность, за то, что реальная жизнь церкви, точнее, не церкви, конечно, а людей, которые ее возглавляли, что жизнь церкви католической противоречит нормам, которые записаны в Священном Писании, и здесь Ян Гус очень резко выступал против индульгенций. Гус требовал также разрешить совершать богослужения на национальном языке, потому что Римо-католическая церковь придерживалась только латинского языка в богослужении, независимо от того, среди какого народа это богослужение совершается. Кроме этого, Ян Гус требовал от католиков, чтобы они разрешили мирянам причащаться хлебом и вином, то есть и телом, и кровью Господними, под обоими видами. И в этом отношении свой взор Ян Гус обращал к Восточной Церкви. Римский папа издал специальную буллу, по которой проклинал Яна Гуса. Ян Гус был своеобразным революционером на рубеже 14-15 веков, который выступил против устоявшихся столетиями норм Римо-католической церкви. В 1414 году Ян Гус был вызван на собор в южно-немецком городе Констанце, взят там под стражу, а в июле 1415 года он был сожжен на костре инквизиции как еретик. Но гибель, а точнее казнь Яна Гуса, наоборот, воодушевила чехов. И после этого возникли два лагеря, два направления в гуситском движении. Что это были за направления? Первое направление называлось чашниками. Это было умеренное крыло гуситов. Главной задачей чашников было добиться у Римо-католической церкви разрешения причащаться под обоими видами для мирян, то есть чтобы миряне могли причащаться и телом, и кровью Господней. Именно это гуситское направление стало искать попытку установления общения с Константинопольской патриархией. Вот это очень важно, потому что свои чаяния в этом отношении эти гуситы связывали именно с православной Константинопольской византийской церковью. Второе направление в гуситском движении называлось таборитами по названию города Табор в Чехии. Эти гуситы желали радикальной перестройки всего общества. Они выступали не только за причащение под обоими видами для мирян, но и за лишение католической церкви всех привилегий. И они считали также возможным установление идеального общественного строя, который был бы построен на нормах Священного Писания. Вся первая половина XV века и даже вплоть до 1471 года весь этот период ознаменован в Чехии гуситскими войнами. Гуситские войны закончились поражением. Однако, я повторяю, что на протяжении всего этого периода была попытка установления контактов между чехами и Константинополем, Константинопольской православной церковью. Известно, что в 1451 году, за два года до падения Византии, в Константинополь прибыл некий священник Константин Ангелик, который представил от лица чехов так называемую книгу веры, то есть исповедание веры. Константинопольский патриарх радушно принял Ангелика, предложив чехам присоединиться к православной греко-восточной церкви. И с этой целью греки обещали направить в чешские земли священников для наставления в истинах православия. Однако завоевание Константинополя турками в 1453 году и падение Византии прервало начатые переговоры. В XVI веке, после эпохи гуситских войн, чешские и словацкие земли оказались в составе многонациональной обширной империи Габсбургов. В 1617 году Габсбурги отменили привилегии чехов и словаков, которые сохраняли еще некоторую независимость их в составе монархии. И это привело к восстанию в Чехии. Чехи, оказавшись в составе вот этой обширной империи, пытались некоторое время сохранить свою автономию, что было зафиксировано в привилегиях специальных. Но этого не получилось и привело к восстанию. Это восстание было подавлено в 1620 году во время кровопролитного сражения при Белой горе под Прагой между чешскими войсками и армией Габсбургов. В результате Белогорского поражения около 36 тысяч чешских семей вынуждены были покинуть родину. И с этого времени, с начала 17 века, вплоть до 1918 года, Чехия была лишена политической самостоятельности и превращена в австрийскую провинцию Богемию. Здесь победила католическая контрреформация. Гуситское движение потерпело поражение, и все порядки Римо-католической церкви здесь были восстановлены вновь. Произошла контрреформация. В Чехию возвратились иезуиты-католики. Поэтому говорить о православии на протяжении 16, 17, 18 и даже 19 веков, по большому счету, среди чехов и словаков, бессмысленно, потому что православных общин не было на протяжении этого времени, потому что католическая церковь проводила здесь систематически свою политику. И православие в Чехии начинает возрождаться только лишь в конце XIX века, когда наступает период чешского национального возрождения и попыток восстановления чешской государственности, когда появилась идеология земского патриотизма, предполагавшая особое положение Чехии в рамках монархии Габсбургов, обширной Австро-Венгерской империи. Так вот, одним из первых событий, которое говорит о возрождении православия среди чехов, был Славянский съезд 1848 года, который произошел в Праге, на открытии которого сербский священник совершил под открытым небом православную божественную литургию на славянском языке. Хотя присутствовавшие на съезде чехи принадлежали тогда католической церкви, однако православное богослужение им очень понравилось. И вскоре начали раздаваться голоса о былых временах, когда их предки были свободны политически и религиозно, и первоначально их вера была православной. Традиция святых Кирилла и Мефодия продолжала жить в сознании людей, а точнее в историческом сознании общества. В 1870 году группа чехов, которая состояла из 12 человек, нашедшая приют в России, обратилась к петербургскому митрополиту Исидору с просьбой присоединить их к русской православной церкви. Не желая больше состоять в лоне католиков, они просили считать их членами православной церкви, к которой принадлежат все остальные их братья-славяне – русские, болгары, сербы, македонцы. Торжество присоединения этих чехов, 12 человек, к православию состоялось в праздник Покрова Божией Матери в 1870 году в Александро-Невском соборе Санкт-Петербурга, а чин присоединения совершал сам митрополит Исидор. И вот этот благой пример воссоединения с православной церковью явился добрым началом возрождения православия в чешском обществе после столетий католического засилья. И здесь важная роль принадлежала русским православным храмам, которые появляются в Чехии в конце XIX века. Например, в том же самом 1870 году Петербургское благотворительное общество взяло в аренду на 30 лет запустевший храм святителя Николая, находящийся на Старомятской площади в Праге, для совершения православно-славянских богослужений. Власти условно разрешили совершать в нем православное богослужение с условием, что при нем не будет образована церковная община как таковая, а священники будут частными лицами, без официальной регистрации, что впоследствии и произошло. Кроме этого, в конце 19-го, начале 20 века на известных чешских курортах, которые сохраняют свою известность до настоящего времени, это Карловы Вары, Марианские лазни, Франтишковы лазни, это места, где не только сегодня, но и тогда любили отдыхать и лечиться русские люди, тогда это была русская интеллигенция, и вот на этих чешских курортах были построены православные храмы в русском стиле. Для служб в этих храмах назначались русские священники. Эти храмы имели своей задачей окормление приезжавших сюда русских людей, и одновременно они выполняли православную миссию среди чехов. Согласно переписи населения 1910 года, в Чехии насчитывалось свыше 1000 православных верующих. То есть все-таки это было, конечно, очень малое количество, и Чехия по-прежнему оставалась католической страной. Несколько иная ситуация сложилась в Восточной Словакии. В Восточной Словакии, в отличие от Чехии, проживало в основном западнорусское население со средневековья, еще имевшее связь с Киевской Русью. И если в Западной Словакии и в Чехии, а также в Великой Моравии в конце еще IX века православие было упразднено, то в Восточной Словакии оно сохранилось. Восточная Словакия была тесно связана с соседней Закарпатской Украиной. На протяжении XVIII-XIX веков жители Восточной Словакии, также входя в многонациональную империю Габсбургов, входя в Австро-Венгерскую империю, неоднократно, как и чехи, делали призывы, направленные на то, чтобы обеспечить себе религиозную свободу и вернуть людей в православие. Но эти попытки, как и в соседней Чехии, успехом не увенчались. На протяжении веков движение к восстановлению православия наталкивалось на сильное сопротивление властей. В XVIII-XIX веках, так же, как и в Средневековье еще, общественно-политическая жизнь была устроена все-таки по конфессиональному принципу, когда представители доминирующей конфессии обладали всеми правами и привилегиями в обществе, а представители малочисленной религиозной группы или конфессии, как правило, в правах притеснялись, ограничивались и были, так сказать, неполноправными членами общества. И в данном случае, если мы говорим об Австро-Венгерской империи Габсбургов, то доминирующей конфессией было католичество, а все остальные – православие, и все остальные конфессии были притесняемы и имевшие меньшинство последователей своих. Поэтому это сопротивление властей православным, оно, конечно, было. Православных людей притесняли, ограничивали в гражданских правах, наказывали, запрещали молитвенные собрания, изымали и уничтожали книги, церковные предметы и арестовывали православных священнослужителей. Даже в начале XX века произошли события, которые ярко говорят о том, что православию в Австро-Венгрии фактически было не дано никакого места. В 1913 году австро-венгерские власти спровоцировали один судебный процесс, который повлек за собой то, что на скамье подсудимых оказались около сотни выдающихся деятелей православного движения Словакии во главе со священником Алексеем Кобылюком по обвинению в государственной измене. На скамье подсудимых были те православные люди, которые вместе с тем были еще и патриотами Словакии, и они выдвигали определенную и политическую программу по восстановлению прав и свобод Восточной Словакии. Алексей Кобылюк вел политику против ненавистной католической унии, которая была навязана народу. Этот человек принял монашество с именем Алексей, и он был принят в братию Яблочинского Свято-Ануфриевского монастыря. Отец Алексей Кобылюк возглавлял группу, которая выступила за признание политических прав Восточной Словакии. И вот в 1913 году он оказался вместе со своими единомышленниками на скамье подсудимых в городе Мармарош-Сигет. В дальнейшем отцу Алексею удалось бежать в Россию, однако после Октябрьской революции он возвращается на родину, и он продолжал служить своему народу, продолжал служить на православных приходах. Делая вывод нашему сегодняшнему разговору, мы можем сказать, что православная вера среди чехов и словаков на протяжении столетий подвергалась гонению. Если на Ближнем Востоке и на Балканах тяжким испытанием для православных было мусульманское иго турок османов, то в Чехии и Словакии православие наталкивалось на очень сильную католическую оппозицию. Однако, все-таки благодаря своей изначальной приверженности греко-восточной православной традиции, чехи и словаки все же сохранили себя как нацию и отстояли свой язык на протяжении столетий. И вот в следующий раз, дорогие наши друзья, дорогие радиослушатели, мы продолжим говорить о возрождении православия на территории Чехии и Словакии в начале 20-го столетия. Сегодня я прощаюсь с вами, наш урок подходит к концу. Я благодарю вас за то, что вы были сегодня вместе с нами. Еще раз всех вас сердечно поздравляю с праздником Светлого Христова Воскресения. Христос воскресе! Воистину воскресе!